Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск — кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм — это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь», — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова — это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч, и за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кингирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кингира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация, Сорочинск, под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался все старшие классы. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать, он был такой самостоятельный человек.
Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали и наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с совещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но как-то из уст в уста, видимо, это передавалось.
Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали и каким образом этот агент проник в его окружение и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке, но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положение прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, в Лациолах и прочее, а как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ, и однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились, и вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию. Вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков – «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал так 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Лефортовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как бы стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план, и возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас», нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне рассказывали анекдоты политические, вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
Три стихотворения Виталия Гармаша.
«Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал, статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка, Лефортово. Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг, вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь, и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь — и всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы, им ослепительные сны и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 59 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 51-го года.
Тогда было стремление вернуться в жизнь, учиться, работать, там семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
А сколько всего человек прошло по этому делу?
Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. То есть, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один, его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петрами 25, да. 25, это что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
Когда папа умер в 2007 году. Захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а о том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо из памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали в ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как вот, вот как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А, мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит, вот в России в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания, поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.